Глава вторая. Лекарство против страхов. Следователь Станислав Павлович Васильев чувствовал, что становится алкоголиком. Работа в конторе не отпускала ни днем, ни ночью, и на личную жизнь ему всегда не хватало времени. Жена Катя, с которой он прожил 15 лет, уже год как жила отдельно. Она работала диктором на радио, и у нее была неведомая ему, непонятная для него жизнь. Они как-то поссорились из-за пустяка, а потом каждый пошел на принцип. Расстались, разъехались, развелись. Несколько раз пытались мириться, но так и не сошлись снова. Потом, совсем недавно, наметились отношения с 18-летней девчонкой, соседкой по подъезду, с которой он с самого ее детства регулярно встречался в лифте. Ее звали Анастасия в честь песни Юрия Антонова. Она была спортсменкой, разгоняющей бобслеисткой. У нее были русые косы, румянец на всю щеку и красивые крупные тренированные ножки с большими круглыми икрами. Они успели только один раз сходить в кино и поцеловаться на площадке с качелями и песочницей. Он жал тогда Настину грудь под расстегнутой спортивной курточкой. Но она отвела его руку и прошептала: «Не надо, я еще девочка». Но потом прижалась крепче, запрокинула голову, широко, доверчиво, даже самозабвенно открыла губы для поцелуя и неумело засунула ему в рот свой большой, как кусок бифштекса, язык. Потом кокетливо оттолкнула Васильева и побежала к дому. Мощным прыжком взлетела через ступеньки крыльца, обернулась у железной двери и помахала над головой своей детской шапкой с помпоном. Он посмотрел вверх на горящие в темноте окна. Только бы соседи не заметили этот цирк. Нелепо. Опять этот вечный парадокс. Тема множества книг и фильмов. Почти неестественные, но такие привычные в обществе отношения между пожилым мужиком и девочкой-полуребенком. Когда она жаждет вселенского опыта, а он вечной молодости. На следующий день Станислав Павлович настроился решительно. Он задумал идти с Настей к ее родителям, сделать предложение. Купил букет роз, присмотрел в азбуке вкуса большой торт. Но девушка пропала. На следующий день она снова не позвонила. Ее номер не отвечал. В квартиру заходить он не стал из гордости. И только через неделю Настя написала. Ее жизнь круто менялась. Юная бобслеистка успешно прошла отбор в сборную и теперь уезжала в Италию тренироваться минимум на полгода. Он понимал, что там, за бугром, она найдет себе иностранного принца. Досадовал о том, как быстро кончилась эта набоковская сказка. Он даже раздраженно стер ее последнюю смс-ку с посылающим поцелуй смайликом. Злобно включил и все утро слушал песенку Вилли Токарева со словами: «Ты встретишь негра двухметрового, найдется бык, была корова бы». Как будто, услышав этот крик любви через 10 лестничных пролетов, Настя позвонила. Сказала, что скучает. Всхлипнула, кинула трубку, снова набрала, плакала по телефону, призналась в чувствах. Он не выдержал, назвал ее невестой, предложил руку и сердце. Наверное, чтобы закрепить отношения, невеста спустилась с верхнего этажа и зашла к нему прощаться перед разлукой. Он заметил, что она впервые накрасила губы и глаза. Выпили виски, и она снова расклеилась. Из русских народных глаз Насти медленно текли огромные горькие слезы. «Я хочу от тебя ребенка», – тихо сказала она. И беззвучный плач перешел в рыдание. Настя совсем опьянела и слюняво лобызала его в шею. Красные мокрые щеки девушки пахли свежим младенческим молоком, медом, дорогим ирландским алкоголем. Они долго лежали на кровати, вдвоем, полуголые. Он целовал ее торчащие соски. «Нет, до свадьбы нельзя», — повторяла она, задыхаясь. а потом вдруг выгнулась, сильно обняла и, провоцируя, прошептала: «Я боюсь». Этот шепот был наполнен любовью. Он навалился всем телом, она поддалась было, задышала сладко и блаженно, но внезапно испугалась и от испуга непроизвольно сжала свои спортивные мышцы. В мгновение Анастасия стала словно отлитой из стали. Не зря бобслеистки на старте испытывают перегрузку в 5G, такую же, как космонавты при запуске космического корабля. Он хотел побороть ее сопротивление, попытался впиться в заплаканные губы, но она дернула тренированным плечом так, что чуть не выбила ему челюсть. «Не надо!» — ревела она зверем и, теряя разум, бегала от Васильева по комнате. Он запутался в спущенных брюках, остановился, отчаялся. Они оделись и снова плакали вместе, клялись в любви. Но его иллюзии рушились. Слишком многое он знал о девочках, находящихся на грани превращения в женщину. Вспомнилось, как на его собственных спортивных сборах по линии секции самбо при МГУ юные физкультурники легко уламывали таких девственниц, гимнасток и теннисисток, наивных, глупеньких, мечтающих о серьезных отношениях. Девчонки поразительно быстро переходили от состояния полной невинности к блядству. Ведь это так свойственно спортивной среде, где все основано на физике тела и радости движения плоти. Словно подтверждая эти его мысли, Настя уже в безопасной прихожей на прощание как-то развязно и долго целовала его в губы, давала мять свою круглую, упругую попу. Они даже стали двигаться в сторону дивана, но тут позвонили из управления. Капитан Фатюшин сообщил, что поступил оперативный сигнал по линии давно сданного в архив дела. Как будто женщину, которая вместе с двумя конвойными исчезла из следственного изолятора 17 лет назад, видели сегодня на пароме около Таллина. Пока Васильев говорил с Фатюшиным, бобслеистка Настя окончательно справилась с эмоциями и застегивала кофту перед зеркалом около входной двери. Ей еще надо было бежать за визой, и на продолжение страстного прощения уже не было времени. Последнее объятие было почти дежурным. Его захватывала работа, ее ждала Италия. Дверь хлопнула, стукнул лифт, и он окончательно понял, что эта любовь навсегда была просто его фантазией. Лекарство от старения, от нервов и от страхов из толстозадой Настеньки не получилось. Он хотел бы напиться до бесчувствия, но звонок Фатюшина не давал расслабиться. На следующий день, несмотря на выходной, Васильев уже с 8 часов был в конторе, просматривал архивы, читал расшифрованное донесение из российского посольства в Эстонии. А после обеда капитан Фатюшин огорошил его новой информацией. Снова дернулась агентурная цепочка, звякнули колокольчики, колыхнулись поплавки на мертвой воде. Через лефортовские малявы, по наводке давно спящего контакта и среды глубоко зарытых стукачей, стало известно, что ночью в одном из стриптиз-клубов Москвы должен появиться тот, кого они с Фатюшиным 4 года искали и не нашли ни в стране, ни по линии Интерпола. Неужели? Васильев ускоренно прокручивал в голове варианты поведения. Сразу брать? Выжидать и следить? Конечно, брать. Было ленивое июньское воскресенье. Наступал тягучий вечер. Он доехал до дома на такси, чтобы переодеться. Принял душ, съел наскоро приготовленную яичницу с кусочками скорлупы, достал из шкафа купе понтовый серый костюм, привезенный Катей из Франции, сунул Стечкина в кобуру под мышкой, зашнуровал лакированные ботинки. Взглянул на часы. Фатюшин задерживался. Его, наверное, опять вызвали к генерал-майору. Станислав Павлович сел на табуретку перед телевизором и протянул руку к бутылке. Одна рюмашка не помешает. Задача – забыть бобслеистку и перестать сопротивляться прозе жизни. В понедельник он решил нагрянуть к бывшей жене. Лучше уж с ней, чем так. К тому же Катька готовит, как богиня. Ее бы бифштекс к этой водочке. Он налил еще рюмку. Но зазвонил телефон. Фатюшин подъехал. Надо было спускаться.